понять две цели я, так сказать, преследовал. Об одной я говорил в прошлый раз, о другой не говорил. Чтобы понять ситуацию с судьбой Фрэнсиса Бэкона, не только с судом над ним, как лордом канцлером, но и чтобы понять ситуацию вообще его жизни, вот как он в молодости поехал, допустим, во Францию, какие он там исполнял пикантные поручения правительства. Вот. А забегая вперед, я могу сказать, что Фрэнсису Бэкону пришлось заниматься шпионажем. Ну, то, что называлось тогда gathering, то есть собирание информации по инструкциям Томаса Бодли. Томас Бодли – это известен-то в основном сейчас как один из основателей лучшей части, исторической части библиотеки Оксфордского университета, так называемая Бодлианская библиотека. Она известна во всем мире, действительно, там уникальные коллекции собраны. Но он был, вообще говоря, шпионом при Елизавете I. Бэкон, которому нужны были деньги, обратился к нему, только он прислал 30 фунтов, он говорит, сколько было. Вот. А дальше работать на меня и подробно спросить. Вот знаете, вот почему так было, что произошло? Здесь же не только за этим стоит история шпионажа, тут история отношений Англии и Франции предыдущие там 2-3 столетия. Потому что это определяло и позицию Бэкона впоследствии как государственного деятеля. Был очень острый вопрос, один из самых острых вопросов, это именно отношения с Францией, в первую очередь, с Голландией. Вот. Все остальные, там, с Испанией, все это там по-разному было. А вот Франция была постоянно таким болевой точкой для английских правительств. Это раз. Вот почему, тем более, что Бэкон еще был историком. Он написал историю царствования Генриха VII, отца Генриха VIII, при котором уже началась карьера его отца Бэкона, Николаса Старшего, который тоже был лордом канцлером. Вот. И есть еще одна вещь, почему я хочу немножко подробнее осветить. Вы не беспокойтесь, я дойду до биографии Фрэнсиса Бэкона обязательно. У нас до весны еще время есть, я посчитал. Вот. Почему я еще хочу остановиться на тех вопросах, которые, на тех событиях, которые в английской истории разыгрались до рождения даже отца Бэкона? Потому что эти события, ну, поскольку вот из вас значительная часть ходит, ну, так сказать, как-то приобщены к литературе и ходят на лекции Алексея Геннадьевича, то вот события Столетней войны, династических споров, события войны Алой и Белой Розы во Франции – это предмет исторических хроник. Начиная с Ричарда II, это времена Столетней войны, которая началась при его деде, которая развязала его дед, Эдуард III. И события, значит, до все три Генриха, Генрих IV, Генрих V, Генрих VI и Генрих VII, который в своем гербе закончил эту войну и в своем гербе соединил оба цвета. Но не герб, герб они менять не могли. Герб у них был один. Там могли бы только вариации. А это такой, то, что называется бейдж, такой символ династии. Или там ответвление династии. Гербовой символ. Вот. Так вот, чтобы вы, когда будете перечитывать, скажем, Ричарда II, или там Генриха IV, и так далее, чтобы вот, потому что сейчас есть издание, да, но очень мало изданий с хорошими историческими комментариями. Наиболее детальные комментарии, это не значит хорошие, не устаревшие, они были даны еще в советских изданиях сталинского времени. И потом оттуда так они кочевали, там, в разные, значит. А тут вот, что интересно, что вы сможете немножечко, так сказать, как бы эту историю, вот уже понимая, когда будете перечитывать, понимая, о чем идет речь. То есть там очень сложная династическая ситуация. И поэтому я начал с удобной исторической точки, вот заканчивая эту лекцию, я как раз говорил, это удобная историческая точка, от которой можно начать повествование. Это царствование, которое я не буду рассказывать, но это царствование английского короля Эдуарда III из династии Плантагенет. Значит, это правление его 1327-1377 год. В августе 1377 года он умирает, и у него было 13 детей. Ну, выжили до совершеннолетия очень немногие даже пережили отца. Вот. Но тем не менее, как выразился Шекспир, ну, имея в виду Филиппу Венегау, это была его жена, племянница французского короля Филиппа VI, это лоно полное королей. Потому что вот эти 13 детей, это как у Петра I было там 11 полный, да? Значит, это потенциальная смута. Дальше. Гражданские войны часто и так далее. Так оно и получилось. То есть, если бы вот, у многих его потомков было там две, даже три жены. Но мало детей. А тут наоборот, он просто с одной женой, и она ему рожала в аккурат вот все это царствование с 27 по 77 год. Последние уже были практически. Вот. И я вам давал схему. Вот я надеюсь, что те схемы, которые я вам дал, вы носите, потому что каждый раз делаю заново набор схем, я иногда не успеваю. Так, сейчас я вам скажу, что, может быть, у меня своя осталась. Ну вот я вот эту дам. Это одна из. Ну потом. Так. Мне надо тоже надо шпаргалку смотреть, потому что сколько детей, то есть не запомнишь все даты рождения, смерти, бракосочетаний и прочих историй. Хотя так, это снова хронологически помню, но. Так вот. Момент смерти Эдуарда III. Ну, сам по себе Эдуард III, вот я напоминаю то, что я говорил еще раз, хочу сказать, он фактически считался наполовину уже фактом. Потому что его мать, королева Изабелла, подняла мятеж против Эдуарда II, своего мужа, поскольку, ну, там, во-первых, у нее был любовник, которого она надеялась как-то, значит, делал со временем королем, или, по крайней мере, консортом. Многие, то, что мы называем так в простоте душевный король или королева, надо смотреть всегда английские источники. Не все, не всегда это король и королева, в полном смысле слова, это там консорт, то есть как бы муж королевы или там жена короля. Вот, скажем, Елизавета II, Герцог-Петербургский, он консорт. Не имеет королевских, полный набор королевских прерогатив. Хотя королевских прерогатив уже приходится, сейчас говорить, конечно, вообще относительно, ну, кроме богатства. Вот, а так, значит, так вот, значит, получилось так, что Эдуард III, он стал в результате такого внешнего переворота, который устроила его мать. Потому что Эдуард II, во-первых, он был гомосексуалистом, но это полбеды. Беда была в том, что он своих любовников проталкивал на фактически отдал управлять государством. Что было ни в той, ни в другой. А это означало, что рано или поздно создается угроза, что ее сына, вот, ну, хотя он был гомосексуалистом, но тем не менее, вот ребенок был. Значит, что сына отстранят от власти. Такие прецеденты стоят сколько угодно, это было. Она сместила, ну, дальше у Эдуарда III хватило ума отправить матушку подальше, в изгнание, что она была очень властной, конечно, а ее любовь просто послать на плаху. И
Ну, он знаменит, вообще, Эдуард III знаменит тем, что, я говорил в прошлый раз, просто кто повторю.
Он знаменит тем, что он начал регулярно созывать парламент, он ввел там целый ряд указов, которые несколько модифицировали вот отношение короля с парламентом, хотя напряженность оставалась. Теперь парламент и король должен был созывать более регулярно. Потом эта статуфа размылась, и там по 20-25 лет не созывали. Но тем не менее, вот при нем это там чуть не ежегодно парламент был собираться. Он сохранил за парламентом, так сказать, отдельным указом право распоряжаться финансами государства, по крайней мере, когда речь шла о военных расходах, потому что там цифры уже огромные были, и, соответственно, нужно было выделять деньги и вводить новые налоги или увеличивать имеющиеся налоги. Вот. Это все парламент. Это было главное оружие парламента с монархией. Вот. Он сделал так называемое, очень по-советски звучит, но тем не менее это так и было, рабочее законодательство. Потому что было очень много рабочих, так сказать, совершенно бесправных. По всей Англии, особенно в Лондоне, это была потенциально такая взрывная сила, и нужно было вот для них какое-то законодательство, урегулировать вопросы там, оплаты труда, времени, там, статуса и всего прочего, это он сделал. Ну, наконец, он основал орден подвязки. Это такой очень привилегированный образ. Я рассказывал в прошлый раз о нем, что там так сказать, обязательно это члены царствующего дома, правящего дома, и значит, плюс очень высокопоставленные вельможи. Вот. Так вот, если говорить о мужском наследии Эдуарда III, а о нем приходится говорить, потому что они здесь сыграют главную роль здесь, то следует сказать, прежде всего, назвать 5 имен. Первый старший сын, я в порядке старшинства. Первый старший сын, который носил титул значит, принца Уэльского, титул, который был со времен Эдуарда I введен. Вот, значит, это Эдуард по прозвищу, ну, Эдуард Плантагенет, это родовой, это династия Плантагенет, значит, по прозвищу Черный принц, по цвету доспехов. Второй сын Лайонел, Кларенс, он, как и, кстати, Эдуард, они оба не пережили отца. Лайонел вообще умер там за 11 лет до смерти Эдуарда III, а Черный принц несколько месяцев. Потом я скажу. Третий сын. Почему-то в некоторых популярных книгах у нас он идет как четвертый, я так и не понял, почему. Черняка есть такие забавные такие истории, там «Тайны Англии», «Тайны Франции», может, кто-то читал. Я не борюсь, почему-то называют его четвертым, ну, по всем. Третий сын Джон Гонт. Джон Гонт, Гонт – это английский вариант слова «гент». Я потом скажу, при чем здесь этот город во Фландрии. Он вообще в английской внешней политике Гент сыграл особую важную роль вот именно в этот период, то, что я буду рассказывать. Эдмунд, четвертый сын, значит, и третий – это Томас, герцог Глостера. Да.
Пятый.
Так вот, отца пережили только Джон Гонт, Эдмунд и Томас. Так вот, все-таки я вернусь к старшему сыну. Я немножко рассказывал, сейчас я с некоторыми подробностями дополнительными скажу. Значит, старший сын, Эдуард Черный принц, он был героем сражений Столетней войны. О Столетней войне, так, общую характеристику я скажу отдельно, сейчас только хочу сказать следующее. Значит, это война, которая продолжалась довольно большими перерывами. Если считать просто по формальным, так сказать, датам, то получается не 100-116 лет, но, а если считать только годы боевых действий, то там получается много меньше 100 лет. Но, тем не менее, в истории она так называется Столетняя война. Это была война между Англией и Францией. Англичане требовали французских территорий. Они имели на это право, потому что, в принципе, Ну, я потом об этом отдельно скажу, что английские короли, они и действительно имели право на, многие из них, на английский престол. На французский престол. Что касается французских, то здесь прав практически не было. И поэтому Франция была как бы в положении, так сказать, обороны. Но лучше вид обороны – это нападение, и поэтому Франция периодически, момент, так сказать, своего расцвета, я буду говорить, она угрожала вторжением. И даже были попытки высадки, то есть конкретная была высадка на английский берег, ну такая, такой рейд, набег на прибрежную территорию и потом обратно. Но тем не менее угроза была в 14 век, в конце 14 века очень сильная была. Вот. Черный принц был одним из, во-первых, героев Столетней войны. Его он прославился в одной из самых главных сражений первого эдвардианского этапа этой войны, в битве при Пуатье, это 1356 год, когда Черный принц взял в плен французского короля и дофина, французского короля Иоанна II Доброго и сына его Филиппа. Вообще первый этап был хорошим для англичан. Это была эпоха побед в основном. И английские войска доходили до от Кале до Бордо. И большие территории, там я потом перечислю конкретно. Вот. Однако, где-то, да, и еще одно про Черного принца. Это был любимчик нации. Действительно, его человек был довольно обаятельный, он был довольно образованным человеком. Кроме того, что, так сказать, как военный прославился. А что значит любимчик нации? Народ ведь, понятно, он сегодня кидает цветы, завтра... Гнилые помидоры. Это одни и те же люди, так сказать, часто за одну и ту же неделю. Поэтому здесь не приходится. Это любимец парламента, любимец знати. То, что называлось, в английском языке называется political body. То есть политическое тело нации. То есть те, кто решают, так сказать, внутреннюю и внешнюю политику. Вот. Так вот, примерно с середины 1370-х годов Эдуард сильно сдал, начинает болеть, я имею в виду, Эдуард не король, а Черный принц. Значит, видимо, у него, судя по описанию, у него был рак, скорее всего, рак желудка. И летом 1376 года он скончался. И отец, который, естественно, тоже сын был любимец нации, и отца был, так сказать, любимчиком. Эдуард III очень переживал. Он просто сдал сильно сразу. Он впал в апатию. И создалась опасность, что вообще кто будет руководить государством. А кто, собственно, может руководить государством? Следующий сын по старшинству. По старшинству Лайонел. Но Лайонел умер давно, в 58 году. Значит, остается третий, Джон Гонт. Джон Гонт был так же, как и Черный принц, героем Столетней войны. У него масса заслуг военных. Кроме того, Джон Гонт – это один из самых богатых, ну, не люблю слово «феодал», так сейчас как-то это не очень, один из самых богатых сеньоров, землевладельцев Европы. 30 замков на территории Англии и Франции. Колоссальное земельное владение. Его богатство было соизмеримо с королевским. Но его не любили. Вот это вот политику Бобин нации не любил. Вот при всем при этом. Он был заносчив, он был резок, он был очень богат. Сливком, по их представлениям, богат. Вот, здравствуйте. И Тем не менее, он был очень влиятельным. Вот в силу богатства и в силу, так сказать, происхождения. И после, и когда, значит, Черный принц умер, и отец впал фактически в такую апатию сильную, то Джон Голт оказался рядом с отцом, ну, там, не только по альтруистическим таким соображениям, а просто потому, что он понимал, что тот должен объявить принца Уэльса. И Эдуард III объявляет принцем Уэльским сына покойного своего потомка, Эдуарда Черного принца. Принц Уэльского — это то, что во Франции называется дофин. То, что у нас по-русски наследник престола. Принц Уэльский. Этот титул присваивается, так сказать, да, то есть, да, это уже твердо. Вот, скажем, принц Чарльз, он наследник престола. Принц Уэльский. Дело все в том, что английское право, английское, вот тут мы постоянно будем сталкиваться с этой особенностью. И когда я буду потом об Эконе рассказывать, когда о чем мы не рассказываем. В Англии очень ограниченное значение, особенно в средние века и начало нового времени, имело римское право. В Англии это страна, то, что называется common law, то есть прецедентного права, обычного права, от слова «обычай». И поэтому, и многое, особенно в части престола наследия, здесь решалось по прецеденту, а прецеденты были разные. И поэтому король мог всегда воспользоваться своим правом назначить принца Уэльского, если, так сказать, было достаточное количество прецедентов. И вообще он обошел, строго говоря, большинство прецедентов было за то, что на стороне Джона Гонта. Но он, может быть, он понимал, что не следует назначать принца, ну, делать принца Уэльского, а последствии королем, там, через какой-то год, главное, что-то скоро умрет. Вот делать того, кого не любит знать. Это уж точно будет гражданская война, перевороты и так далее. Он этого не хотел. Он сам пришел к власти, я говорю, в результате переворота. Вот. А тут он рассчитал правильно. Сын любимца нации будет встречен хорошо, а дальше все от него зависит. Вот. Но дело все в том, что этому самому Ричарду было всего лишь тот момент, когда умер, значит, момент смерти отца Черного принца, а он умер, я прошу прощения, не в августе, а 8 июня 76 года, причем он умер в Бордо, не на территории даже Англии. Я потом скажу, почему это и как. Так вот, его сыну Ричарду исполнилось 9 лет. Момент смерти. И надо сказать, что в британской истории предшествующих 200 лет, ну, считая от 1377 года, был только один единственный случай, когда на английский трон был возведен 12-летний мальчик. Это Генрих III, который родился в 1207 году, в 1216 году он стал, формально был объявлен королем, состоялась коронация в Вестминстере, но он зато правил, этот некогда мальчик, да, 56 лет и 29 дней. Это одно из самых длительных царствований вообще в европейской истории. Вот. Он был сыном известного короля. Генрих III был сыном Иоанна Безземельного, Блэкленд, Джон Блэкленд. У Шекспира, кстати, есть вот пьеса «Король Джон». Он был настолько неудачлив, действительно, он растерял многих людей, особенно во Франции, что больше в истории Англии не было ни одного Джона, ни одного Иоанна. Они боялись. Есть плохая примета. Вот. Нет, это да, более дальний родственник. Это сейчас, если сейчас я начну выстраивать, это долгий, так сказать. Это просто сказать, что был вот один единственный случай Генриха III, который стал 9-летним мальчиком королем за 200 лет до вот описанных событий. А и просто два слова я хочу сказать, что, значит, это самый Генрих III, он был сыном Иоанна Безземельного, который был неудачником. Тем более на фоне родного брата. А родным братом Иоанна Безземельного был Ричард I по прозвищу Львиное Сердце. Известный крестоносец и так далее, собиратель так сказать, земель и так далее. Кёр де Лион, по-французски его звали, с полным основанием, потому что у него были французские владения. Вот. Так вот, вернемся все-таки, значит, к 1037 году. Значит, английский престол занял мало того, что не сын покойного короля, а внук, так еще 9-летний. А это в разгар войны с Францией. Но дело все в том, что в этот вот краткий период, ну, возьмем там 1377-1380 год, примерно одинаковая ситуация сложилась в Англии и Франции. В Англии Ричард II был коронован 16 июля 1977 года, а во Франции после смерти Карла V, Карла Мудрого из династии Валуа, который умер в сентябре 1380 года, он правил 16 лет, французский престол перешел его сыну Карлу VI. Ну, как часто бывает в истории, если отец вошел Карл Мудрый, то сын пошел как Карл Безумный. Он был действительно психически нездоровым человеком. Ну, правда, официальное прозвище все было хорошо. Безумный это так в народе. Официальное прозвище у него было возлюбленный. Бьен-Эмэ. Вот. Ему было, правда, не 9, ему было 11 лет, но все равно ситуация была так, сходная. И это прекратило на время Столетней войны. Потому что да, все и англичане раньше, французы позже, начали заниматься уже внутренними проблемами, кто там будет регентом. Ну, что касается, значит, регентства во Франции, там вопрос проще решался, хотя в целом династическая ситуация была сложнее, и жизнь вообще такая более живая. Но французам тоже было за что опасаться. Потому что если они при мудром Карле, они, начиная с 1369 года, сумели отвоевать у англичан значительную часть французских территорий, то есть у Эдуарда III, вот, то здесь они просто испугались, что если начнется вот, король слабый, есть даже легенда, что именно для вот этого Карла VI, чтобы мальчика как-то отвлечь и как-то занять, чтобы он такой постоянно провел такую полную прострацию, изобрели игру специальную, которая потом получила распространение в виде игральных карт. Вот. И вот теперь относительно владений. Если мы возьмем титул, скажем, Ричарда «Львиное сердце», то есть, значит, соответственно, это 13 век, то этот его титул полный звучал так. Герцог Аквитании, первое, он был герцог Аквитании, столица Бордо. Граф де Пуатье, это французская территория, на третьем месте король Англии. Дальше опять идут французские территории. Герцог Нормандии, север Франции. Граф Анжу, или анжуйский по-русски, Тура и Мен. Так вот, Иоанн Безземельный, английский король 13 века, в начале 13 века, в военных кампаниях 1202-1204 года, он потерял Нормандию, Мен, Анжу, часть Пуату, еще там Турень потерял. И поэтому титул, скажем, Ричарда II, внука Эдуарда III, который рассказывает, король Англии, герцог Аквитании, он родился в Англии, герцог Аквитании, причем вскоре, в 1390 году, Ричард II, ну, там сложилась определенная внутриполитически сложная ситуация, он должен был поддерживать этим Джоном Гонтом, своим дядей, хорошие отношения, и вот этот титул герцога Аквитании он в 1390 году передал Джону Гонту. Вот. А тот своим потомкам. Это связано с тем, что первый король английский из династии Плантагенетов, Генрих II, это середина XII века, он был по своему происхождению сыном вот графа Анжу и Мена, Жофруа V Плантагенета, и Матильда, или как ее еще звали, Мод, дочери английского короля Генриха I. Вот через этот брак и появились претензии и право, по сути дела, английских королей на французские владения. Особенно вот это Анжу, Мен, Тур, Нормандию и так далее. Вот. А Генрих I был законным королем, это младший сын, между прочим, Вильгельма Завоевателя, первого представителя нормандской династии. Вот. Кроме того, этого мало. Этот самый Генрих II был женат на герцогине Аквитании и Гасконе, графине де Пуати. То есть со всех сторон английские короли так вот породились в XII веке, что с французской знати, что они имели право на большие графства и герцогства во Франции. Не на всю землю. А потом... Сложно было сделать это, потому что, нет, ну, слушай, скажем, Аквитания, она и правилась за самыми английскими королями, практически. Да. Они сюда часто и ездили, и все, и назначали там, ну, свой аппарат из власти, был под контролем. Вот. Другое дело, что, скажем, тут по-разному было, что Анжу было более пассивное, они... А вот Аквитания, в итоге там внутренние всякие были раздоры, и Аквитания к моменту правления Ричарда II, она фактически была самоуправляемой. Там была более номинальная власть. Почему Ричард и в 90-м году и передал Джону Гонту, потому что он считал, что Джон Гонт, вот пусть он с ними и воюет. Да, с Аквитанией. Это район Прованса. Борго, Прованс. Вот. Итак, Джон Гонт, старший сын Эдуарда III на момент смерти Эдуарда, не получает корону, но он надеется. Но, кстати, он не стал воевать за власть. В принципе, он бы мог теоретически поднять войско и отвоевать. А он не стал этого делать, даже попыток не делал. Почему? Ну, во-первых, он знал, что его не любили. Кто, собственно, какие рыцари за ним пойдут? 2-3 человека – это мало. Но у него был другой план. Он считал, что он при малолетнем короле сохранит то же самое влияние, какое он имел при престарелом короле. Эдуарда III, последний год. И, в общем-то, это была разумная позиция. Теперь вопрос о регенстве встал. Кому быть регентом? По праву имел только старший. Джон Гонт. А его не хотели. По этой причине. И тогда парламент идет по следующему пути. Никакого регента в виде персоны, управляющей государством в течение нескольких лет, значит, а понятие совершеннолетия было немножко разное. Где-то это было 14 лет, где-то это было 16, где-то 18. В пределах одной и той же страны. Это было по-разному. Если говорить о Ричарде II, то здесь вообще все размыто. Он оказался просто достаточно умным мальчиком, таким способным тинейджером, который совершенно спокойно, постепенно прибирал к себе власть. И это произошло просто очень плавно. Но дело все в том, что парламент решил не назначать регента, как я сказал, какого-то лица, а назначить совет. Постоянно действующий совет, вернее, так, ну как бы, даже там было более хитрое решение, что это будут советы, которые будут собираться в слегка измененном составе для ведения государственных дел и от имени короля, так сказать, выдавать все решения внутри и внешнеполитические. Вот. И парламент назначил первого главу, в совете есть председатель, но это не регент. Права ограничены, потому что принимает коллективное решение совета. Но первым, так сказать, председателем стал Уильям Маршалл, первый граф Пемброк. Значит, в итоге, до января 80-го года действовали вот эти советы, которые сменяли друг друга. Но с января 80-го года Ричард сделал небольшую такую реформу. Он сказал, что теперь он сам, не парламент, а он сам будет назначать себе советника. Потому что, чем совет? Ричард... Да, кстати, немножечко вообще о Ричарде. Два слова, потому что я как-то сейчас перешел уже к его, так сказать, юности, а не сказал о детстве. Тут особенно материалов мало. А вообще, надо сказать, что исторические источники, посвященные Ричарду II, они полны лакун, по несколько, по 5-6 лет иногда вот почти ничего неизвестно лично о нем, что происходило, и позиция, что происходило вообще около короля и с ним. Вот. Но известно, он родился в Бордо, до 4-летнего возраста жил там. Естественно, у него были французские учителя. Кстати, это тут председатель этого совета, первого, Уильям Маршалл. Он тоже был наполовину французом и большую часть жизни прожил во Франции. Вот. И надо сказать, что он вообще испытывал на себе французское влияние. В 4-летнем возрасте, даже его хотя перевезли в 4-летнем возрасте в Англию, но, тем не менее, его окружали, опять-таки, французские учителя. И он вообще многим обязан был французской культуре. Но так случилось, что, заняв английский престол, он должен был воевать с Францией. Ничего не поделаешь. Ему досталось трудное наследство. Во-первых, потому что ему, который чувствовал... Вообще, надо сказать, что французские... первым английским королем, который заговорил по-английски, и который был, по крайней мере, одним, можно сказать, родным языком английский, это был только Генрих VII. Остальные чувствовали себя французские, там, какой-то диалект французского языка. Вот. Усилилась борьба с Францией. Вот военные столкновения как раз к концу 1370-х годов усилились. У Франции был мощный союзник. Это Испания. Точнее, Испании как таковой еще не было. Это было два мощных королевства. Арагон и Кастилия. Кастилия наиболее развитая. Арагон такая, знаете, сельскохозяйственная провинция была. Там еще были некоторые районы поменьше. А вот это два крупных. Значит, кастильцы были традиционными союзниками Франции. Вот. И они начали теснить англичан на море. Вот. И в самые первые месяцы правления Ричарда начались высадки на английскую территорию французско-кастильского войска. Я повторяю, это не было завоеванием большим, это, как правило, был именно набег, высадились, там, пограбили и так далее. Но, тем не менее, выяснилось, что Англия к такой ситуации была совершенно не готова. И хотя были приняты меры, чтобы усилить флот, и под командованием Томаса Вудстока, значит, а Томас Вудсток — это вот тот самый пятый сын из выживших, по мужской линии, значит, мужских потомков, Глостер, то есть дядя Ричарда II. Вот, отправили, так сказать, вести морскую войну, значит, но это особо, ну, вот эти его действия, они облегчили положение одной части английских войск, английского гарнизона на французской территории, но в целом ситуацию изменили мало. И главная проблема англичан состояла вот в чем. Это отсутствие единой координации. То есть экспедиции организовывались против Франции. Там, 1378 год, например. Джон Голд атакует такой Британии портовый город Сент-Мало на берегу Ла-Манша, предпринимает удачную, значит, атаку. 79 год, экспедиция в Наварру, Северная Испания, то же самое, очень удачная сухопутная экспедиция. 80-й год, удачный рейд англичан от Кале до Бордо. Но это были все разрозненные попытки, никто не координировал. В принципе, это должен был делать король. Но король был малолинным. И это затрудняло. А знать договориться в советах не могла. И кроме того, встал вопрос, конечно, о деньгах. О деньгах на войну. Дело все в том, что война с Францией всего лишь за 5 лет, если считать с 1976 по 1981 год, 1300, естественно, она потребовала совершенно по тем временам немыслимую сумму. Но тем не менее она была, так сказать, израсходована. Это 500 000 фунтов стерлингов. Это колоссально. Колоссально много. Потому что, когда король жалует там 30 фунтов стерлингов, это то вполне. Доход с имения 100 фунтов стерлингов.
Богатый человек.
Тут 500 000. Вот. Деньги, откуда брали деньги? Деньги брали с налога на шерсть. Вот понятно. Для Англии-то. И от налога на движимое имущество. Это вот именно эти два налога давали основные, финансировали войну с Францией. Вот. Но дело все в том, что французский натиск усиливался, денег не хватало, а армия Глостера, он же потом герцог Бакингем, только не путайте вот с тем Бакингемом, который там у Дюма и так далее, это разные креации. Король мог создавать перское достоинство новое, называлось креацией. И второй вариант, когда, скажем, там, не знаю, граф становился герцогом, это называлось промоцией. Так вот, вот этот самый Глостер, последний младший сын, 13-й ребенок, последний мальчик, значит, сын Эдуарда III, вот, значит, он сидел в Британии с большой армией, а денег не было. Вот. И тогда, в 1380 году, было решено ввести новый закон. А закон, который бы устанавливал повышение налога там, и специально, вернее, введение специального единовременного, то есть раз в год, подушного налога. Но дело все в том, что вот этот налог на военные нужды, он уже несколько раз, ну, на самом деле, два раза всего, устанавливался в предыдущие годы. И к нему население относилось очень плохо, потому что он был очень большой, этот налог. И если в 1977 году еще парламент согласился вот на это, там и цифры были небольшие, то в 1979 году уже со скрипом, то в 1980-м, когда и сумма была увеличена втрое, положение было такое, что парламент не собирался одобрять этот закон. Более того, хотя король, ну, от имени короля совет, вел этот закон, тем не менее, то есть без одобрения парламента, ну, такое могло быть, Валерий Алексеевич, потому что, так сказать, угроза государству, там угроза так, французского нашествия и так далее, то выяснилось, что никто особенно его платить-то не собирается. И когда посчитали, сколько собрали, денег казалось очень мало. И тогда Ричард, 13-летний мальчишка, настоял на том, чтобы была создана специальная комиссия, которая бы руководила вот, сбором этого налога, и чтобы эта комиссия имела специальные карательные отряды, которые высылались в графство, и бы вытряхивали бы, ну, собственно, с крестьян, мелких собственников, с купцов там, и так далее, вытряхивали бы эти налоги. Вот. Кончилось дело тем, что в марте 81 года, когда очередная партия сборщиков налогов явилась в графство Эссекс, то сборщиков убили, кого-то просто побили, кого-то убили, и правительство ответило, естественно, репрессиями, и в ответ оно получило то, что Great Revolt – это великий мятеж. То, что у нас в школьных учебниках называется восстание Уотта Тайлера. Уотт Тайлер. Уотт Тайлер был солдатом, потом деревенским кровельщиком. Вот. Его поддержал священник, такой Джон Боу. И надо сказать, что Тайлер действовал довольно быстро, энергично. Значит, он собрал в Кенте, он сам жил в Кенте, это рядом с Эссексом. Значит, он собрал примерно там 1040 недовольных крестьян, вооруженных там по-разному, ну, луками в основном, и стрелами. Значит, он прошел, это, значит, географически это юго-восток Англии. Он прошел через Кент, там собрал еще несколько тысяч, десятков тысяч. К нему кое-кто из городов там присоединялся. Короче говоря, в один прекрасный день под стены Лондона явилась 100-тысячная армия повстанцев, худо-бедно вооруженных, во главе с Уоттом Тайлером. Они ворвались в Лондон и начали грабить город. Тут уже все забыли про требования, там про счет налогов. Налог. Лондон можно грабить сколько угодно. Король и его, так сказать, советы, все самое, так сказать. Слово министр в английской литературе исторически употребляется, там, Ричард II, and his ministers. Но ministers имеет значение, кроме министра, еще священник, здесь второе не подходит, священник. Но это как бы, лично, это скорее всего... Та часть знати, которая была придворной знати, которая была близка королю и которая исполняла какие-то, занимала какие-то высокие должности. Скажем, лорда-канцлера, главного судьи. Вот, не было прямого смысла там, министра финансов или там, военного министра. Ну, король, источник права вообще был король или власть. Вот.
А?
Ну, это должность. Да. Ну, маршал нет, он уже так тихонечко с 80-го года, он его отправил подальше. Вот. И, значит, король вместе с своими приближенными укрылся в Тауэре. Ну, единственное в Лондоне место, которое более-менее, так сказать, охранялось, хотя показали дальнейшие события, и для восставших и это было не проблема. И нужно, что требовал от Тайлера? Он требовал встречи с королем. И тут как раз, значит, в Тауэре разгорелись споры вокруг короля. Королю 14 лет. Вокруг короля разгорелись споры, что делать? Одни говорили, надо воевать, а... так сказать, ястребы, а вторые, во главе с графом Солсбери, они считали, что чем воевать, и с кем воевать, кто будет воевать? Они сидят запертые в Тауэре. Что они могут сделать? Там 100 тысяч человек стоит. И решили, что нужно идти на переговоры. И Ричард поддержал голубиную партию. Правда. И вот этот 14-летний мальчишка выезжает на коне в сопровождении всего нескольких человек в эскорте. Он выезжает в предместье Лондона, Mail End, на встречу с предводителем Сотом Тайлером. К нему является предводитель, который с трудом держится на коне от выпитого, и начинает выдвигать требования, которые в советской исторической литературе назывались антифеодальными. Это так называемая в английской литературе, это называется mail-endская программа. Вот, это, конечно, очень хорошо звучит, такая программа. Да. А? Да, ну, да. Вот это такое предместье Лондона, оно теперь в городской черте, то, что называется Большой Лондон. Вот. Ну, во-первых, отмена налога, это как бы и говорить не о чем, само собой. Вот. Отмены законов, ну, скажем, многих законов все нереально, которые, ну, скажем, беглый крестьянин мог любой землевладелец поймать любого беглого крестьянина, заставить работать на себя. Во-вторых, законы, регулирующие оплату труда батраков. А там были цены, оплата была до Великой Чумы. Ну, это, в общем, понятно, копейки были, да, действительно. Дворянин мог урезать землю крестьянина. Во-первых, общинных владений были, они отданы знать, были ликвидированы, вот, общинные земли. Вот. Ну и так далее. То есть, в принципе, конечно, я понимаю, что, конечно, положение было у многих отчаянное. И, так сказать, почему... Просто, это не просто, так сказать, были вот какие-то там проявления бандитизма, все это, оно все было, но почва для этого была. Вообще любую революцию, любое восстание устраивает власть. В конечном итоге, по сути дела, даже не по событийным канвям, все дело. Вот. Что делает Ричард? А у него советников нет, он с Тайлером говорит, это нам. Свит это просто охрана. Небольшая, 3-4 человека. Он говорит, что он наступает. Он всем прикажет раздать грамоту, соответствующую королевству, которые будут вот вся вот эта программа. Тайлеру нечего возразить, он уезжает, там рассказывает все, а тут начались разногласия внутри восставших, потому что ну, если читать советскую так, литературу, то дело было так, что уступки феодалов не устраивали крестьян, и они требовали там чуть ли не изменения феодального строя, не знаю на что. Вот. Короче говоря, а дело-то было все проще. Им хотелось еще пограбить. И еще больше уступок. То есть они предлагали следующее. Это вторая программа. Смитфилдская программа. Смитфилд. Ну, если так переводить, как вот некоторые предлагают, тогда кузнечное поле, да? Значит, это просто было поле около городских ворот лондонских, у городской черты. За пределами города. Сразу, непосредственно у ворот. Вот. А там уже требовали много. Во-первых, главное требование – уравнять в правах. То есть все поделить. Вот буквально. Значит, все земли феодалов разделить между крестьянами. Все. У феодалов ничего не должно оставаться, кроме маленького клочка земли. Ведь у этого Роберта Тайлера, тот священник, который вместе с ним ездил тоже на лошади и проповедовал. Вот это, тогда он сказал знаменитую эту фразу, которая потом часто переводилась в учебнику, что когда Адам мотыжил, а Ева прила, что делал дворянин? Вот. И что никакой собственности вообще не должно быть, духовенство в том числе. А там, там действительно вот тут... То, что в школе проходили вы когда-то, там, когда говорили, что там крестьяне ненавидели священников, все, тут антиклерикальный элемент был, потому что церковь, тогда была католическая церковь, естественно, значит, хотя был там Уитклиф, который первые попытки реформирования, но это отдельный разговор. Церковь сама по себе, она была крупным землевладельцем, конечно, крупным сеньором или феодалом, как у нас еще говорят. Это все так. Вот. И, короче говоря, большая часть восставших, она отказалась отправляться домой. А что ради? Пусть снова Тайлер едет королем, и уже более жесткие требования, которые я сказал, все поделить, все уравнять и так далее. Более того, они так распалились, возможно, от Эля, потому что все было разгромлено. Да? Они так распалились, что они ворвались в Тауэр, убили этого самого архиепископа Кентерберийского, который одновременно, Сэдбери такой, который одновременно был, это редко в истории Англии было такое совмещение, лордом-канцлером Англии. Вот. Убили еще нескольких должностных лиц, в общем-то это грозило это королю, и вновь начались погромы в Лондоне. Тем более, что они еще спровоцировали лондонские там, рабочих, ремесленников, подмастерьев. Точнее. Вот. Ричард понял, именно Ричард понял, что надо действовать иначе. Но действовать силой он не мог. Вот в этом момент он не мог, когда уже в Тауэре восставший. Значит, надо действовать хитростью. И тут вот этот мальчишка сыграл очень хорошо на психологии. Один раз, повстречавшись, это было 14 июня 1381 года, первая встреча, Мэйл Энди, пятница, повстречавшись с Уоттом Тайлером, он понял, что здесь надо сыграть вот на чем. Мальчик, ну Тайлер, нервный. И плохо себе даже. Значит, сделать можно так. План был такой. Группу рыцарей держать сразу у ворот за городской стеной, то есть внутри Лондона, но сразу непосредственно у городских ворот. Переговоры вести недалеко от этих ворот. Сопровождать его будет 2-3 человека, но вооружен, охрана. И в случае грубого или какого-то угрозы со стороны Тайлера должен быть подан специальный сигнал, когда эти рыцари, их там не так много и было-то. Человек 40. Они из ворот идут на помощь, ну и там еще и другие кое-кто они собрали кое-какие войска, которые могли бы. Значит, а кто-то из придворных должен нанести удар, убить Отто Тайлера. Если только тот будет. Вот такой план. Да, при повторных субботних переговорах, вот это Смитфилд, 15 июня. А его и провоцировать не надо было. Он трезвым-то никогда не являлся перед самым. И простой солдат, в общем-то, в прошлом. Деревенский кроличий потом. Вот. Все было разыграно, так сказать, идеально. Тайлер сыграл свою роль так, как Ричард и ожидал. Его провоцировать было не нужно. Ричард вообще сидел и молчал. Сидел в седле. И все, он молчал, он прибыл в то самое. И Тайлер, во-первых, день был очень жаркий. И Тайлер явился, начал свою так называемую Смитфилдскую программу, вы историки назвали, значит, излагать. Ему стало жарко. Так он и молчал. И он потребовал вина. Король сказал, что сейчас мы еще немножко обсудим, и мы нам принесут вина. Он говорит, нет, сейчас вина. И схватил под уздцы королевскую лошадь. И в этот момент мэр Лондона достает кинжал и наносит рану в шею. Вот у Тайлера. А второй придворный мечом ему в спину. Присутствующие вокруг. Ну, а там было всего метров 100 от ворот городских. Они, поле было перед ними. Они стояли непосредственно, вот эти гравюры посмотреть того времени, они, и описание. У Фруассана лучше всего это описано, потому что разные хронографы по-разному. Фруассан, по-моему, наиболее большой. Они фактически около стены далеко не отходили. Это тоже было частью замысла. Сейчас поймете, почему.
Это были городские ворота?
Городские. Нет, городские ворота Лондона, не Тауэр. Вот. И около Тауэра была плотно застроена территория, там полей никаких. Вот. И когда, Тайлер был убит, фактически, то, стояли вокруг, там сбоку стояли его люди, восставшие, там довольно много было их. И они тут же все достали луки и готовили были убить короля. Но Ричард не растерялся. Он поднял на дыбы лошадь и с криком «Я ваш король, я ваш предводитель, за мной! Я дам вам свободу!» Он выскочил на поле. И они по инерции, тоже были на коне, они по инерции за ним помчались. Он сделал круг по полю. В это время рыцари вышли из ворот войска. И они, как писал Фруассар, окружили восставших, как овец в загоне. Хотя их было меньше. Но король им не стал угрожать. Он сказал... Все, я выполняю все, что мне сказал. Убийство Тайлера, это было случайно. Да, прошу прощения, я накажу вину. Он все требования выполнит. Вы отправляетесь по домам. Мальчишка 14 лет. И через 3 дня... Ясно, что после этого ему уже было не нужно никакой совет. Он уже сам управлял государством. Все, он себя проявил. И он через 3 дня созывает, как сказано в хрониках, всех дворян Франции, всех дворян Англии, часть из них там были наполовину французами. Вот. Это около 40 тысяч рыцарей. Но имеется в виду не рыцарь, в армитажном смысле слова, на коне, а рыцарь по званию, по титулу. То, что называется найт, рыцарь. И, то есть дворянин, по сути дела. Вот. И он объявляет им, их же тоже надо успокоить, это же землевладельцы, снова разного ранга. Он объявляет, что все его обещания, данные Отто Тайлера, они недействительны. Более того, графство, которое участвовали в восстании, то есть юго-восток Англии, Кент и Эссекс в особенности, направляются карательные отряды. И как пишет Корникер, что виселиц было столько, что их некуда уже было ставить. И вдоль дорог висели повешены. Вот. Буквально Кент и Эссекс были усеяны виселицами. Но тем не менее, Вот это восстание, оно имело очень, действительно, одно из самых крупных, ну, мог только вот сравниться там с Жакерией французской, крупных, ну, в истории Англии в средних веков это самое крупное восстание, бесспорно. Вот, и король стал другим. Это бесспорно, это всегда бывает. Вот история показывает, что в такие ситуации, особенно когда тинейджер оказывается такой, тут надо еще психологию иметь, да, он способный, да, бесспорно, и, так сказать, умный мальчишка, он стал другим, он пережил это. Вот. И нужно было прежде всего укротить страну, обеспечить послушание и покорность. Obedience. Самое такое популярное слово в риторике королевской. Ну, как хотите переводить, там, покорность, послушание. Ну, покорность, конечно, лучше, по смыслу историческому. И, как заявил канцлер Майкл де ла Поль, французская фамилия, я о нем потом еще буду говорить, он в 83 году в парламенте, он заявляет, что подлинное послушание или покорность – это основа мира и спокойствия в королевстве, это основа его могущества. И тут, конечно, был важен вопрос о религии. Потому что еще при Эдуарде III начались некое брожение, то, что иногда называют такой протореформация. То есть первые идеи, ну или протоангликанство, можно сказать. Это не Генрих VIII все придумал. У него было кое-какое наследие. И прежде всего речь идет об Уильяме Виклифе. Это был священник, который, прошу прощения, я, собственно, Джон Уиклиф. Даты жизни, ну, рождения точно неизвестны, около 1320 года, умер в 1384 году. Первое, несколько идей у него были. Ну, первое, что какая была собственность у Христа и апостолов? Никакой. Вот и священников не должно быть никакой. Дальше. Почему Папа Римский занимается сбором налогов, ну, поборами в Англии? Непонятно. Не нужно это. Дальше. Король имеет право на секуляризацию церковных земель в случае необходимости, а также имеет право или должен иметь право назначать епископов и архиепископов. Но для власти такой священник просто подарок. И тем не менее, она не могла воспользоваться в то время. Ну, а дальше шли чисто религиозные моменты. Там он отрицал Евхаристию, ну, то, что потом у Лютера будет, да, другие таинства. Вот. И то, что человек связан с Богом непосредственно, без посредников. То есть, поэтому церковная эта иерархия, там, и все это не нужно. Такие действительно вот, некие идеи. Дешевой, простой церкви, управляемой, только вот с той деталью еще, что не было у Лютера, управляемый королем. Вот. То, что потом Генрих VIII возьмет на вооружение. Так вот, Джон Гонт, дядя Ричарда, он поддерживал Виклиф, он, ну, так, не афишировал это, но он помогал. Хорошо относился к нему. Но дело все в том, что в той ситуации, которая сложилась в Англии после восстания от Тайлера, даже диссентеры, ну или как у нас еще называют диссиденты, но в английской литературе приняты диссентеры, религиозные диссентеры, инакомыслящие, вот эти среди священников, проповедников, ну и некоторых мирян, было недопустимо. Началась борьба за ортодоксию. Пусть там взгляды Виклифа будут замечательны с точки зрения, так сказать, там, возможности секуляризации земель и все, но в данном случае они были не к месту, потому что надо было народ держать любыми способами. И полное подчинение королю. Но это относилось прежде всего к знати, кстати сказать. Не столько к христианам, прежде к знати. И надо сказать, что Ричард ставит себе это главной целью жизни своего царствования. Добиться послушания, а через него спокойствия в стране. Да, он выбирает в религиозной сфере, он выбирает ортодоксию, очень жесткую. И все священники не ортодоксы, не диссентеры религиозные, любые, независимо от их взглядов, и миряне, которые за ними шли, по указу от мая 1382 года подлежали аресту, а через несколько лет, вот непонятно почему через несколько лет, он издает следующий указ о сожжении всех неортодоксальных книг и писаний. Вот, еретических сочинений. Одновременно он укрепляет то, что мы сейчас называем вертикалью власти. Ну, это выражалось, я дальше будет ясно, из чего. Ну, в частности, там, кого-то казнил, кого-то там высылал, либо на остров Мэн, либо вообще подальше и так далее. То есть, такой. И надо сказать, что вот после восстания Отто Тайлера, первые годы, вообще, очень мало известно о том, что происходило в жизни короля. Вот. Возможно, известно, что в 1982 году он женился на дочери императора Священной Римской империи, Анне, принцессе Богемской. 14. Да. 15. Это нормально. Нет, жениться есть прецеденты и раньше значительно было. Это не проблема. И же никто не заставлял сразу детей рожать. Вот. Ну, тут раз, можно, конечно, заняться обсуждением этого вопроса, но давайте сейчас историю. Здесь, понимаете, здесь был важен союз династический.
Дочка откуда была?
Нет. Священная Римская империя, то, что в 18 веке называют, историки очень не любят это, Священная Римская империя германской нации, это термин вообще начала 19 века, вот, это имелось в виду на, ну, это надо историю Средневековья, ну, в двух словах, значит, на развалинах римских империй возникло варварские королевства, самое мощное было франки, которое постепенно, там союз племенной был, которое постепенно разрослось. И в X веке произошло фактически разделение по Верденскому договору. Значит, часть этого, остатков этого королевства, отдельное государство Франции, отдельное государство Германии, там еще область там, Лотарингия, так называемая, и так далее. То есть, в Европе образовалась империя Габсбургов, еще, может быть, будет более как понятно. Которая считала себя наследницей Римской империи. И это называлось священная, то есть христианская, священная Римская империя. И вот этот император, это снова немецкие, венгерские, австрийские земли. Они были. Были Габсбурги, сидели часть в Вене, часть Испании, испанские Габсбурги были. Как таковой не было, да. Значит, и после того, испанские Габсбурги были после того, как объединение, потому что объединение это уже при Изабелле и Фердинанде, как раз уния-то не была. Значит, вот. Так что это нет, это такая, исходительно, немецкая. Вот. Значит, да, так вот, известно еще, что после свадьбы в 82 году король отправляется в путешествие по стране. Соответствующих итинерариев, то есть описание путешествия не сохранилось, вот очень мало известно об этом, но в итоге, как бы там ни развивались события, ясно одно, вот на рубеже 83-84 года мы видим, что в придворных кругах Ричарда II образовалась определенная группировка, фракция, которая поддерживала короля. Это был, так сказать, его опора, его актив. Кто туда вошел? Ну, во-первых, туда вошли старые проверенные придворные его отца, Черного принца. Это Саймон Барли, ну, или, как если смотреть источники, Де Барли. Это французское Де, оно вот, значит, сэр Саймон Де Барли, ну или Барли, английские историки пишут без этого, значит. Значит, Барли, лорд Барли, это довольно большая семья, значит, которая в истории много дала, так сказать, людей, которые выполняли очень важные функции, там, разные должности высокие занимали вот, в Англии.
Ну, потом мы будем сталкиваться с отпрысками этой фамилии. Вот, значит, Барли был близким другом Ричарда и его отца еще некогда. Вот другим важным лицом вот, в этом окружении Ричарда становится Майкл де ля Поль. Майкл де ля Поль, сын торговца шерсти, но тем не менее, который выбился вот, вот так сказать. Ну, значит, сын торговца шерстью. Этот торговец шерстью был главным финансистом Эдуарда III. Это был очень богатый торговец шерстью. И сам де ля Поль тоже был отнюдь не бедным человеком. И тоже он был финансистом, по крайней мере, одним из главных финансистов Ричарда II. Вот. Де ля Поль тоже был другом и Ричарда, и его отца еще. Это было, так сказать, старшее поколение. Значит, полное Майкл де ля Поль. Второй герцог, второй граф, прошу прощения, второй граф Саффолка. Поэтому иногда в литературе они же как называют? Саффолк, Бекингем, там, по названию, он чей, герцог или граф. Да? Вот. Де ля Поль был, между прочим, тоже героем Столетней войны. Одно время он даже, у Ричарда он возвысился очень сильно, он был сначала лордом-камергером, то есть управлял придворными всеми, придворным хозяйством, двором, вот, и канцлером. Вот, это два человека, вот эти, так сказать, старые, знать от отца еще, старше. К ним более молодые присоединились. Ну, это Томас Мобрей, я не буду сейчас отвечать английский, да, краткости. Первый герцог Норфолка. Вот, потом, ну, его в литературе обычно называют Ноттингемом, потому что по креации 82 года он был графом, первым графом Ноттингема. Вот, вот это был очень знатный человек. Он не случайно попал. Ну, во-первых, он поддерживал Ричарда, во-вторых, в нем была королевская кровь. Потому что он был дальним потомком Эдуарда I короля. Это Ральф Стаффорд. Стаффорд. Это был просто очень богатый дворянин, который был нужен. Хороший воин и хороший советчик. И, наконец, Роберт на французский манер, Девер. Девятый граф Оксфорда. Вот в отечественной литературе, значит, я сразу хочу сказать, вот есть некоторые наши особенности. Либо, ну, можно сказать, граф Оксфорд, там, или граф Кембридж. Вообще-то, здесь требуется кого-чего, родительный падеж, потому что он граф какого-то определенного места. Даже если это место не существует на карте, такое бывало. Чей-то, поэтому, в принципе, вот так бы надо переводить. И еще одна ошибка, которая очень часто есть. Ну, например, графство Линкольншир. Допустим. Вы знаете, если шир, то в переводе означает графство. Это более старое название. То английское, то тогда уже это как область, Ленинградская область звучит, примерно вот так.
Линкольн?
А?
Нет, либо графство Линкольн, Линкольн, да. Это я просто так отвлекаюсь, несколько таких замечаний. Вот. Ну, что касается Робера де Вера, он был самый из них, ну, в кавычках, худородный. Потому что девятый граф Оксфорда это не ценилось. Вот. Но Ричард его очень любил.
Ну, некоторые, конечно, клеветнически мыслящие историки считают, что там вообще все было на совсем другом основано, эта любовь. Ну, ладно, я не буду сейчас эту тему развивать, а то мы далеко зайдем. Но, во всяком случае, факт остается фактом. Ричард любил именно самого малоспособного, просто по таланту человека. Довер, который ему был предан, вот, он его сделал ни много ни мало, как дьюк-герцогом Ирландии. Конечно, тут можно и с другой стороны посмотреть на эту историю. Это как примерно делать в России честь, делая человека министром сельского хозяйства. Вот. Или транспорта. Но тем не менее. Звучало хорошо. Вот. И надо сказать, что старая аристократия вообще на всю эту вот компанию, пять человек, которые я перечислил, смотрела очень косо. И особенно та часть придворных, в которой была королевская кровь, но которые были в более близком родстве с Ричардом. Это прежде всего его дядя и прежде всего Джон Гон. Ну и, конечно, Томас Уолтон. Вот. И они, особенно на молодую часть вот этой пятерки, они смотрели очень... Так, к ним там еще много примыкало, как Питер. Вот. Гонт хотел влиять на иностранную политику. Это для него было самое важное, потому что у него владения были во Франции очень большие. И кроме того, с Гонтом, если посмотреть на эту схему, Джон Гонт, вот если она не у всех есть, схема 3 звездочки. Я как конец пронумеровал. Значит, Джон Гонт был... Женат, вот тут я скажу, вот, он был женат дважды, формально трижды. Значит, что касается графини Дерби, вот это Бланш Ланкастерская, то, значит, было, тут очень интересно, значит, с одной стороны была дочь Филиппа, которая стала женой португальского короля, Жуана I. И был сын Генрих Боленброк, который впоследствии стал королем Генрихом IV. Как раз после Ричарда. А дальше. Второй женой Джона Гонта была Констанца, дочь короля Кастилии, Педро Жестокого. Вот это давало ему право на испанский, точнее, на кастильский трон. И он был очень, поскольку ему английский не достался, он считал, что вообще он должен завоевать Кастилию и стать королем, и объединить всю Испанию. У него были такие планы. Вот. Мало того, когда у него родилась дочь Екатерина от второго брата Констанца, то он ее выдал замуж за Энрике III, за короля Кастилии. То есть, ну, кончилось тем, что он с большой армией в самый неподходящий момент отплыл из Англии воевать за свою кастильскую корону. С кастильскими войсками, естественно. Нет, там дело все в том, что там у них была довольно сложная история. У них после вот этого Энрике III, там война шла ведь за что? Не обязательно было прямо вот садиться на престол, убивать короля, если не надо что-то делать. Можно, конечно, было, но можно было сделать следующее. Как и практиковалось, вот, я дальше буду рассказывать, вы увидите именно европейскую политику. Можно было заключить договор, согласно которому после король действующий, там, кастильский, какой угодно, доживает, сколько он может на своем престоле, и после него происходит смена династии. Можно и так вот сделать. Он не знал, как это получится. Он сначала надо было завоевать страну. Но у него это не получилось, а сразу же.
Не получилось.
Нет. Ну, англичане никогда не владели Испанией. Вот. Ну, с Наварским можно, герцогом. Некая история. Но у него еще была любовница.
И помнится, у него была такая Екатерина Суинфорд. После смерти Констанции они поженились. Там чуть ли не на следующий день. Вот. И у них было самое многочисленное потомство от Джона Гонта, было как раз от этой Екатерины Суинфорд. И он добился того, что это потомство, я сейчас немножко к хронологии перескакиваю уже начало 15 века, он добился того, что это потомство его было признано законными, но в эту грамоту он у Ричарда II добился признания детей Екатерины законными, но следующий король, Генрих IV, он, чтобы обезопасить себя, в эту грамоту внес еще одну строчку. Без права на трон. Это означало в будущем войну, вот это все потомки назывались Бофортами. Это было специально новое, как бы, создано просто для них. Ну, как они признаны, значит, они знать, но им нужна какая-то. Они, им же нельзя дать от старой знати имя. Это, ну, они же постарше. Как бы там ни было. Происхождение, глаза. Вот.
Как получилось, если у него жена стала?
Ну вот, тем не менее, многие дети рождались еще тогда.
Как получалось на имя?
Бофорт просто взяли по имени крепости. Одно из владений отцовских. Любую, да. Ну, как правило, брали топонимы какие-нибудь.
Да.
Нет, там все нормально. Он никому голову не рубил. Это не Генрих VIII. Все нормально. Он дожидался, пока отвезут на кладбище, и после этого устраивал свою жизнь. Да. Все нормально. Порядочный человек. Так вот. И так, вернемся все-таки, значит, к Ричарду. Значит, основной конфликт, как я уже сказал, разгорелся между дядями Ричарда и вот этими молодыми фаворитами. Значит, Гонт, с одной стороны, хотел, так сказать, иностранную политику вести, а вот эта молодежь, придворная партия, она не имела специального названия, ну, так сказать, опора, придворная партия, буду называть ее. Значит, они хотели Гонта скинуть, потому что он был, ну, самым таким опасным для них политиком. И первая атака на него началась в 84 году, 1300, когда состряпали, значит, вот Девер и многие другие, в основном Девер руководил этим всем.
Как самый глупый его выдвигали вперед.
Значит, обвинение, ну, стандартное обвинение, заговоре против короля. Что якобы на рыцарском турнире король должен быть убит во время турнира. Такое. Но дело все в том, что парламент начал разбираться с этим делом. Значит, ведь Джона Гонта, как вообще высшую английскую знать, обычный суд судить не мог по английскому закону. Кстати, Фрэнсиса Бэкона тоже. Но могли судить только лорды. Ну, сначала разбиралась в палате общин, а потом передавалось окончательное решение на Василия Горда. А король уже дальше смотрел, кто там, будет сидеть или отпустит. В общем, ну, обвинение выносило. Это парламентский суд, поэтому это называлось импичмент. Что такое импичмент? Это парламентский суд. Вот. И когда в парламенте начали разбираться, то выяснили, что, ну, в помине ничего нет общего, никакого не заговора, ничего, что чистая клевета, в принципе, Девера можно было привлечь к ответственности, но побоялись. Ну, парламент не стал портить отношения с королем в этот момент. Значит, и тем не менее, современники, вот особенно хроникеры, они сравнивали, вот видно было недовольство людей вот этими интригами, которые начали заворачиваться во дворе, борьба в партии, и сравнивали двор, вот интриганский двор Ричарда II, современники, ну, идеализируя двор, ситуацию при дворе Эдуарда III. Там рыцарство, там дружба. Все улыбаются и кланяются друг друга, а здесь вот норовят заговоры, так сказать, придумывать несуществующие. Но между тем ситуация-то осложнялась внешнеполитическая, потому что французы постепенно начали претендовать на лидерство в Европе и отвоевывать у англичан своих, как они считали, территорий. И в январе 1384 года французы одержали дипломатическую победу крупную. Они договорились было такое графство, оно в Бельгии сейчас находится, Фландрия, где был Гент и где у Джона Гонта были свои интересы, потому что он вообще оттуда родом, и там у него были свои владения. И Гент традиционно поддерживал англичан, кстати сказать. Вот, они договорились, что Фландрия после того, как очередной герцог скончается, власть должна будет перейти к герцогу Бургундскому, Филиппу Смелому. Это был дядя французского короля. То есть в Генте устанавливалось, во Фландрии устанавливалось французское влияние. Правда. Ситуация была такая, что Филиппу Смелому пришлось завоевывать себе вот это, престол. Но тем не менее, для англичан это было совершенно неприемлемо. Потому что терять стратегически важного союзника в лице Фландрии и важное, так сказать, такое место, как Гент, они не хотели. И это означало, что нужно было воевать. И дело вообще, дипломатические отношения резко ухудшились. Палата общин, что вообще редко бывает, потому что это не лорды, это победнее народ, попроще. Палата общин требовала послать войска через канал, через залив. Ричард медлил. Ричард понимал, что да, Гент является важным союзником, но как, чем воевать, на какие деньги? Палата общин не предлагала деньги, она предлагала воевать. И когда возобновились в 86 году попытки вторжения на территорию побережья Англии со стороны Франции, и когда во Франции стали всерьез обсуждаться планы уже полномасштабного вторжения Британию, Англию, положение стало очень критическим. И в это время Джон Гонт, взяв лучшие силы английские, отправился добывать себе Кастильскую корону. Ну хорошо, ладно. Где взять деньги? Значит, деньги нужны были срочные, в больших количествах. Надо созывать парламент. Он может дать. И налоги подъехал. Значит, 1 октября 1986 года канцлер де ля Поль открывает первую сессию парламента. Он просит утвердить не новый налог, а повышение старых. Причем очень большое повышение, в разы. Когда он объявил свой проект, вот сейчас вы столкнетесь с очень интересным особенностью вообще средневекового права, особенно английского. Когда канцлер, второй человек государства, любимец, и уж если говорить откровенно, возможно, любовник короля, он выступает с предложением утвердить, причем деньги нужны на оборону страны, он не предлагает что-то еще. Другое там, на какие-то развлекут. То когда он назвал цифру, сколько надо, парламентарии, ну, слово депутат это слишком современное, парламентарии, в общем, парламент это вот так. Они первый момент просто онемели. Вот. В протоколах это записано. Они просто онемели от таких цифр. А потом рассвирепели. И они заявили ему, что они вообще не будут обсуждать никакие вопросы, вообще никакие вопросы, пока король не сместит де ля Поля с его должности канцлера и не предаст суду парламента, то есть импичмент ему устроит, за должностное преступление. Вот обратите внимание, в чем он виноват? Ну, допустим, что он внес какое-то, канцлер вносит какое-то дурацкое предложение, которое палата, общин, нижняя палата считает, что вредно для государства. Допустим, да? Они требуют суда, смещения, а там дальше до смертной казни или изгнания, или тюремного заключения большого. Только за предложение. Да. А заслуги никакие, надо сказать, там заслуги не очень принимали во внимание. Ведь мы потом в процессе Бэкона вот все вот это будет, вот все это мы увидим. Реакция Ричарда, когда он узнал об этом ультиматум фактически к парламенту, он сказал так: я не обязан со своей кухни удалять каждого поваренка по решению парламента. То есть он хотел сказать, что это его прерогатива решать. Тогда.
Но все-таки, извините, пожалуйста, все-таки он же ничего не сделал, он такого не предложил. Почему он требует суда?
Суда и заключение тюремного. Чем дело и кончилось. А я вам скажу, почему.
В основе, на чем основывались он это делал?
Они основывались, что государственный человек не имеет права делать такие предложения.
Извините.
Да. Отвечать за свои слова, вот что это было, это не какой-то исключительный случай. Это было все время. Да. Ну, по крайней мере, до 17 века. Дальше я просто парламент Англии не изучал, мне было не нужно. Вот. Так вот, когда король заявил, что он не обязан там каждого поваренка валять, потому что парламент того вот желал, то члены, ну, англичане, народ, культуры, верно, знаете, они поручили двум лордам, все-таки с королем дело общаться, обратились в верхнюю палату, значит, Томасу Вудстоку, а я напоминаю, это дядя, у него королевская кровь, он сын Эдуарда III, младший, и епископу, графу Арунделю: посетите короля, поговорите по душам. Они его посетили и поговорили. В частности, они ему сказали, что нехорошо идти против воли народа, то есть парламента. Ведь в истории Англии, сказали они, разводя руками, были разные ситуации, когда король пренебрегал волей народа. Это они намекали, значит, на, явно был намек на прадеда Ричарда II, отца Эдуарда III, Эдуарда II, которого жена с любовником скинули, поскольку он плохо исполнял государственные обязанности. И не лазит сознательно в парламент. Кроме того, они ему намекнули, что вообще-то он ведь не сын короля, в отличие от одного из них. А всего лишь внук. Да, конечно. Эдуард III мог решать, кого назначить принц Уэльский, но все-таки. Ричард II был достаточно умен, чтобы понять, о чем идет речь. И достаточно злопамятен, чтобы этого не забывать. Того, что он понял. Он сместил Галлапольт. Он согласился отдать его под суд. Галлаполя, ну, он уговорил парламент его не казнить, там, правильно, ссылку. Вот, но по приговору парламента, это был очень важный момент, Галлаполь был лишен всех своих владений обширных, которые он имел. И была создана комиссия, которую сейчас назвали бы метрификационной комиссией. Ну, то есть специальная комиссия,
Она, ну, она называлась не так, она называлась постоянно действующей, в пределах срока полномочий. Там около года давали, полгода не помню. Значит, она должна была оценить его имение, Фаусту, и вообще, и кому передать, как, что делать с этим имением, кому-то передать, или что там, на аукцион выставить и так далее. Вот. Надо сказать, что Ричард был глубоко уязвлен этой ситуацией, что парламент заставил его сместить канцлера, там неважно, какие у него отношения с этим канцлером были, но, значит, сместить канцлера, придать его суду и еще денег не дать. Вот. Это было нарушением его, а дело все в том, что вот этот маршал, который, он ему привил очень четкие представления о королевской власти. Королевское, может, излишне преувеличенное представление о прерогативах короля. И он, Ричард, этому держался, считал, что нарушены его прерогативы. Вот. Он был крайне возмущен. И в этой ситуации он делает нетривиальный поступок. Как вы думаете, что? Нет. Зачем ему? Он отправляется поездить по стране. Просто путешествовать. Отдохнуть. И выжить. А чего, собственно, он ждал? Во-первых, надо было подумать, что делать. Во-вторых, он ждал, пока его противники перессориться между собой. Кусок большой. Он был хорошим психологом, как Сотон Тайлер. Он знал, что он дождется. И он дождался. Но, правда, он тоже кое-что... Когда он вернулся, значит, он отбыл в феврале 86 года, путешествовал там по-разному. Северный, центральный, Дрезден. Вот. Летом вернулся. Комиссии срок как раз работы подходил к концу. Полномочия. И вернувшись, он делает то, один вот действительно нестандартный. Потом это стало нестандартным приемом, а это было ново. Он призывает судей, то есть высших юристов государства. Самых крупных юристов. Ну, их называли джаджи, судья. Бекон тоже долгое время был. И он им задает, да, во-первых, это само по себе было, почему это было ново. Дело все в том, что к судьям короли обращались за техническими вопросами, но никогда до того с вопросами о сути дела. А он им начал задавать вопросы по сути. Первое. Значит, был ли суд и вообще предание суду Дадаполя законным? Раз. Были ли нарушены его королевские прерогативы? А заодно хотелось бы знать, он как парламент мог распустить? Но он знал ответ на этот вопрос, что он мог. Судьи, ошеломленные новизной и несколько перепуганные, на все вопросы ответили «да». Король может. На что Ричард их поблагодарил и сказал, что их ответы, письменно зафиксированные, разумеется, как и вопросы, будут храниться в строжайшей государственной тайне. Это было летом 86-го года. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что в стране, где все-таки хоть и common law, но law, право-то есть, и мышление-то все-таки у них правое, так, уж так просто не ворвешься в спальню короля с табакеркой и пистолетом, ну, который еще не был пистолет, там, с секиром, с кинжалом. Было, но все-таки это были вот... Он понимал, что эти ответы юристов, лучших, высших юристов, это мощное оружие в интимном разговоре с тем же Глостером, своим дедушкой. И вообще с парламентом. Вот. И он тогда все это, так сказать, сохранил. Дальше решил, что дальше надо ждать подходящего момента. Но в октябре 87-го года информация
об ответах, мнениях
судей,
она просочилась каким-то образом.
Ну, историки нет.
Гадают. Вот. Стало известно парламенту. И тут парламентарий особенно Горецкого. Его Вудсток, который Томас Вудсток. Тут они струхнули.
Потому что они поняли, у короля есть формальное право вообще отправить их всех на плаху.
Как государственный перевод. А они фактически заставили короля принять, незаконным образом заставили короля принять незаконное, так сказать, решение о придаче, смещении канцлера, придаче суду и так далее, и так далее. И это уже было серьезно.
Ну а поскольку, опять-таки, нападение – это лучшая защита, то собралась, как бы мы сейчас сказали, инициативная группа, причем собралась она, естественно, не в Лондоне,
где стены имеют уши, а в Хертфордшире.
Это был Томас Вудсток, герцог Глостер, или Глостера, точнее, и два графа. Граф Арундель, который одновременно был епископом, и такой некий граф Уорвик, тоже заинтересованное лицо. И что они решили? В чем их, так сказать, нападение? Они подали жалобу на вот эту партию короля. То есть на Девера, Делаполя, там еще, значит, на главного судью Тресильяна, потому что он подтвердил королю все его прерогативы, еще на архиепископа Йоркского, Невилла, Александра Невилла, и еще на мэра Лондона Брэмбл. Они подали жалобу королю. Вот. Значит, причем они подали жалобу, значит, королю и там было так сделано, значит.
Они подают жалобу формально парламенту и как бы посылают уведомление королю о том, что подана жалоба.
Они не могли непосредственно, так сказать, воевать, ну, юридически с Ричардом, это было снова. Они решили нанести удар по его ближайшему окружению. Так, в принципе, все правильно.
Ну, а жалобы на, ну, там всегда находились. У каждого было свое. У мэра Лондона своя коррупция, там, у канцлера своя. Каждый, так сказать, нарушал законы как мог. Поэтому тут было много всего.
Но эта жалоба appear.
И поэтому их называли лорды-апеллянты. Это термин даже в старой русской, именно русской, вот российской литературе.
Лорды-апеллянты.
Апеллянты.
И они даже на свою сторону, вот эти апеллянты, они привлекли еще нескольких там людей помоложе. В том числе и сына Джона Гонта.
Реакция Ричарда тут была решительная. Тут он ничего не выжидал, он не отправился в путешествие по Англии.
Он послал против апеллянтов войско во главе с Девером. Вот тут он ошибся. Не все тонкие поручения надо поручать самому глупому. Произошла битва на берегах Темзы у Редкот Бридж, сейчас в черте Большого Лондона находится. И Девер потерпел поражение. Апеллянты на Рождество, то есть в декабре, в конце декабря 1387 года, явились в Лондон. Ну, они явились не с армией, они просто прибыли как таковые, значит, но они не устраивали там никакой дальнейшей войны. Военная стычка, ну, в общем-то, на самом деле военная стычка небольших отрядов. Сравнительно, так сказать, кончилось тем, что Они потребовали у короля, а Ричард несколько испугался ситуации, они потребовали, чтобы в феврале, через там, 2 месяца, ну, там, точнее, меньше, там, через полтора, собрался парламент. Этот парламент получил название, я не видел никогда перевода, у нас вообще русской литературы по истории Англии очень мало. Мучительное название, он по-английски называется merciless parliament, безжалостный парламент. Да? И вот этот парламент, он стал главным событием царствования Ричарда II. Потому что он определил многое. Потому что все, что последовало потом, определялось в этом решении. А на само время самого парламента это было просто такое демонстративное унижение короля вместе с его прерогативами. Что главная цель, как заявили сами эти лорды-апеллянты, это расчистить Авгиевы конюшни королевского двора. Это означало, прежде всего, против королевской партии, вот это, значит, изгнать Девера, изгнать Делаполя, изгнать Невилла, а других, там, скажем, бывшего мэра Лондона и судью вот этого, ну, с ними-то что-то церемониться, это фигуры все-таки меньшего масштаба, вот, то судью и бывшего мэра казнили еще в феврале, там вот этого лорда Барли, который тоже поддерживал старых аристократов, его казнили в мае, после долгих допросов. Вот. А остальных в изгнании, правильно? Делаполя, Делавера, так далее.
Король подписывал указ о казни?
Нет, король не подписал указ о казни Барли, он хотел за него заступиться. Но он не мог этого сделать, и фактически, так сказать, тот был казнен по решению парламента. Могли быть, да. То есть король, там была формула, что его величество отдает на суд парламент. То есть он отказывается от своих прерогативы.
Получается, лично все ожидал.
А он за Барли, как наиболее старшего из них, он боролся до последнего, но он ничего не мог. Он был, тот был в тюрьме, он его не мог освободить, у него власть фактически ушла. И, он номинально, он не боялся за свою жизнь. Вот в отношении он так был не трусом, но он ничего не мог сделать для своих друзей. Вот. И вот имущество казненных и сосланных тоже, значит, что делать с ним? Естественно, апеллянты решили продемонстрировать всей нации, что все, что они предприняли, это не просто интрига дворцовая, там, ради власти или ради чего-то, а это все в интересах государства. Да, опасность со стороны Франции, да, надо деньги на войну. Вот мы это имущество, мы устроим гигантский аукцион этих земель, недвижимости, движимости и так далее. Мы выставим это на аукцион, и вот эти деньги пойдут на войну. Оно все так и получилось. Ричард понял, что надо выжидать. Это он умел делать. Он был терпелив в этом отношении. Потому что он понимал, что сколько бы денег они ни собрали, через несколько месяцев вопрос встанет снова. Франция – это не герцогство Наваррское, еле различимое на карте. Это серьезная проблема. И это мощное государство, да еще поддерживая кости. Это... И поэтому, более того, и он прекрасно понимал, что у этих апеллянтов интересы-то тоже разные. И поэтому они рано или поздно перессорятся друг с другом. Действительно, авторитет, ну, сначала у них был большой авторитет, да, они как бы за справедливость, все и так далее. Вот они избавили страну от бремя налогов. Они нашли способ
Надо имущество предателей выставить на аукцион, вот деньги будут. Вот. Но постепенно эти деньги закончились. И они начали выступать все с теми же, значит, идеями, что, значит, нужны новые налоги или увеличивать старые и так далее, и так далее. И к осени 88 года союз между парламентом и апеллянтами, он стал постепенно распадаться. И между самими апеллянтами начались разногласия. А Ричард этим сразу воспользовался. Он взял двух самых молодых из апеллянтов. Это Дерби, то есть сына Джона Гонта, и Ноттингема. И он засыпал их подарками и милостями. И те фактически стали на его сторону. И к восьми... Но Ричард понимал, еще рано. Рано-рано ситуация не созрела. И только весной 89-го года, через два года почти там, он понял, что он может пойти в наступление. Он сместил всех советников, этих апеллянтов, они же были членами парламента, в основном палаты лордов. У них были свой штат советников, он сместил король мог советников и назначил своих. Это уже фактически они оказались в окружении людей короля. Вот. И в мае 89 года король подписывает перемирие с Францией. Ну, отчасти это было связано с тем, что это был подарок судьбы для него. Почему? Французы должны были вступить как раз в Гент завоевать и Фландрию взять. А фламандцы не хотели. Видите, вообще. Никого. К англичанам они относились много лучше, чем к французам. И французы увязли в этой фламандской истории. И поэтому они, Ричард умело подсунул им условия перемирия, и они согласились. Вот. И одновременно Ричард начинает перетасовывать двор. Он начинает создавать более широкую партию своей поддержки. И к ноябрю, к концу, к ноябрю 89 года из Испании возвращается Джон Гонт. Без короны, фактически без армии. Но что делать? Это все-таки мощная фигура, дядя. Он его тоже в свой вот этот круг. Он отвечает очень хорошо. И даже более того, Гонт становится главной опорой Ричарда. Доверяет ему, все-таки как-никак, королевская кровь. Вот. И постепенно вместе с Джоном Гонтом они начинают вот то, что называется, усиливать вертикаль власти. 89-й, там 90-й год. Вообще 90-е годы, они, это сравнительно тихое спокойствие. Апеллянты нейтрализованы. Он их особенно не трогает. Там, они нейтрализованы. Дорогие. Власть тихо укрепляется. Значит, и вот лет 7 ушло на вот так спокойную мирную жизнь. Страна укрепляет армию, так, экономика лучше становится. В общем, все вполне прилично. И все было бы хорошо, но в ночь на 10 июля 97 года Ричард II отдает приказ об аресте бывших уже старших апеллянтов Арандена, своего дяди Томаса Вудстока, Лостера и Уорвика. Арандел был казнен, Уорвик на остров Мэн, а Глостер был просто убит в тюрьме до начала процесса по распоряжению короля. Тайно. И вот здесь начинаются истоки будущей трагедии Ричарда II, который писал Шекспир. Ну, поскольку сейчас я часов, то мы продолжение услышим дальше.
Все.